Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, доброе утро.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». И у нас есть стрим в Ютубе. Он уже начался. Канал «Говорит Москва». Поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно на нас посмотреть, можно нас послушать и в чат нам тоже написать. Сообщение прям свежее, потому что мы собирались обсуждать Афганистан. Во-первых, Россия примет участие в восстановлении Афганистана. Об этом заявили в российском МИДе. Дипломаты подчеркнули, что Москва готова приступить к ним уже сейчас. РИА Новости об этом пишет. Подробностей пока нет. Проектов, насколько я понимаю, восстановления тоже нет. Возможно, просто в головах уже суммы какие-то формируются, сколько денег будет потрачено на это. Другое дело, что все обсуждают ракетный удар США по объекту в Кабуле. Сначала американцы позиционировали это, как они, значит, ударили по машине, в которой предположительно передвигались террористы, но в итоге попали в жилой дом. Погибли 9 членов одной семьи, включая 6 детей. И возникает, конечно, вопрос, что вот из-за этого тоже удара, как представляется, цепочка... Значит, террористы атакуют, американцы отвечают на это, отвечают террористы, а потом опять американцы атакуют. Конца и края не будет, потому что что в информационном поле? Погибли дети, американцы убили афганских детей. Поэтому с точки зрения пропаганды запрещенного, например, исламского государства, товарищи, или там Талибан того же самого, тоже запрещенного, товарищи, американцы снова убивают наших детей, вступайте в наши ряды, давайте, значит, акт возмездия будем совершать. Конца и края не видно, по-моему.
Ну, по-моему, видно. Потому что, насколько я понимаю, завтра Соединенные Штаты должны покинуть Афганистан полностью.
Угу.
Значит, на этом, собственно, как вы изволили выразиться, цепочка. Террористы атакуют, американцы отвечают, заканчивается. Отвечать будет некому, они уедут все в Соединенные Штаты.
А точно уедут, как вы считаете?
Уедут, конечно, что именно. А что им там еще ловить?
Ну как, с учетом того, как они оттуда уходили и что после этого произошло, многие же говорили, что но нет, они... наверное, могут вернуться.
Ну а зачем? То есть зачем уходить для того, чтобы опозориться перед всем миром, а потом возвращаться? Тогда надо было не уходить. Смысла в этом нет уже.
Угу.
Если бы хотели бы остаться, остались бы.
Так.
Потому что, в принципе, сидеть там и Советский Союз там мог сидеть лет 40-50.
Угу.
И Соединенные Штаты могли сидеть лет 50, и 100 лет все могли там сидеть. Просто в этом смысла не было. Потому что стало понятно, что Советский Союз не создаст устойчивое правительство, что это все время просто черная дыра, в которую надо закачивать ресурсы, чтобы оно держалось.
Конечно.
Американцы тоже поняли то же самое, только им для этого понадобилось больше времени. И тоже точно так же оттуда ушли. Потому что обеспечивать ГНИ возможность стать миллиардером на коррупции, как-то неинтересно. Если бы от этого еще какой-то толк был бы для Соединенных Штатов, то ладно. Вот, поэтому они оттуда уйдут. Значит, другое дело, что, конечно, там выяснение отношений не прекратится.
Естественно.
Потому что эти запрещенные, они друг друга убивают с большим рвением, чем американцев. Значит, ну, то есть ИГИЛ воюет с Талибаном, Талибан воюет с ИГИЛ, но просто
там Афганистан... Там же воюет Аль-Каида запрещенная,
Афганистан, да? В основном все-таки вотчина Талибана, поэтому, скорее всего, у него особых-то проблем с ИГИЛ не будет, но, во всяком случае, сразу это не закончится.
Да.
Вот. Кроме того, самая большая проблема там... Кстати, наши дипломаты ужасно оптимистичны. Потому что для того, чтобы кто-то там, хоть Россия, хоть кто-нибудь другой приступил бы к восстановлению Афганистана, надо, чтобы там ситуация стабилизировалась.
Мне кажется, это попытка перехватить повестку просто, нет?
Ну, не знаю, может быть, но, извините, все-таки ситуацию надо оценивать трезво. Значит, когда мы заявляем, что мы уже готовы приступить к восстановлению Афганистана, это значит, что мы уже можем послать туда там своих людей. Там,
даже в Сирии далее. Таких высказываний вот. Не звучит, кстати. Вот. Хотя, казалось бы, в Сирии ситуация, как говорят...
В Сирии это давно готовы, давно даже что-то делаем, да, но просто другое дело, что в Сирии находится, значит, российский контингент, и в Сирии у власти вполне понятное, светское правительство, с которым Россия поддерживала отношения задолго до того, как там началась гражданская война, осложненная внешним вмешательством. Вот, поэтому там-то более-менее ситуация понятна. Там в провинциях, которые Асад контролирует, конечно, определенная опасность есть, но там нет опасности, которую несут сами правительственные силы. В Афганистане эта опасность есть, потому что если считать, что Талибан – это теленовое правительство Афганистана, то всех своих боевиков они тоже не контролируют.
Значит, мало называться правительством.
Эксцессы у них сейчас случаются, да, до сих пор. Значит, и неизвестно еще... пойдут эти эксцессы по нарастающей, или им удастся все-таки своих излишне радикальных коллег задавить. Кроме того, в этом самом Талибане заложено внутреннее противоречие. С одной стороны, они являются националистической афганской силой, которая уже лет 40, наверное, 35 так точно, борется за независимость Афганистана.
Так.
А с другой стороны, они являются интернациональной исламской силой, потому что ислам не может быть не интернациональным, так как это прозелитическая религия, и, пожалуй, самая прозелитическая из прозелитических. Значит, и они должны соотнести свою идею и освобождение своим единоверцам по всему миру. Ну вот до тех пор, пока они были заняты Афганистаном, значит, это противоречие сглаживалось, потому что там у них... национально-освободительная борьба совпадала с их исламской идеей.
Ну да.
А сейчас приходится решать, кто они такие. Я думаю, что решать это будут по-разному. Но вот руководство склонно ограничиться Афганистаном. Значит, и действительно принять помощь и начать строить там какое-то более-менее адекватное государство. В конце концов, там, Пакистан и Иран тоже исламские государства. И ничего как-то от этого никто сильно не страдает. Вот, но мы уже об этом говорили, там есть просто большое количество полевых командиров, которые живут войной.
Конечно, и не в первом поколении причем.
Если они смогут каким-то образом, значит, вписаться, не на последних, разумеется, ролях, в новую послевоенную жизнь, то это будет нормально, их еще надо туда вписать. Они, кроме как воевать, особенно ничего не умеют. Значит, кроме того, у них действительно есть еще достаточное количество оппонентов внутри Афганистана. Там и в Паншерском ущелье засели остатки правительственных сил. Значит, и те же самые игиловцы у них, значит, хоть небольшую территорию, но контролируют. И та же самая Аль-Каида там действительно есть. Она вроде бы как с Талибаном более-менее дружит. Но сегодня дружит, а завтра может, конечно, уже и не дружить.
Конечно.
Значит, и кроме того, опять-таки мы об этом говорили, население, кстати, согласилось, в общем-то, с тем, что власть перейдет в руки Талибана, потому что оно устало от гражданской войны и видело вот в таком решении, видело возможность перейти к миру.
Угу.
Но для этого надо перейти к миру. Значит, это не факт, что у них это получится. И в таком случае, если они не смогут обеспечить мир в стране, то сопротивление будет только нарастать. И сейчас ни один самый выдающийся дипломат, хоть российский, хоть американский, не скажет вам, по какому пути пойдет Афганистан. По пути дальнейшей хаотизации и, кстати, нарастания экстремистских настроений, или же он пойдет действительно по пути стабилизации, и там через некоторое время можно будет начать нормально работать.
Другое дело, да, если, например, Талибан выбирает путь стабилизации, но при этом, как мы уже сказали, есть там запрещенный ИГИЛ, есть тоже запрещенный Аль-Каида, между собой они все там то воюют, то просто холодный нейтралитет якобы соблюдают, но вот эта история все равно, она же сказывается, вот это противостояние и вот эти вот взрывы, например, за которые берет ответственность ИГИЛ, потом американцы наносят удар, оказывается, что там дети гибнут и так далее, это же все равно осложняет, например, борьбу с терроризмом, там, международную борьбу потому что у экстремистских группировок довольно сильная пропаганда. А пропаганда какая? Вот ты боевик, вот смотри, там убивают западники, вот тебе $200, там я не знаю сколько, вступай в наши ряды. Это же сеть, а с сетью бороться, не, ну, как представляется, очень сложно. И в этой связи Талибан один на один фактически остается, да, если с вот этими другими группировками экстремистскими, или все-таки в эту борьбу опять кто-то включается?
Ну, там посмотрим, опять-таки, как включается. Можно, там, допустим, помогать оружием, хоть я думаю, что им сейчас, у них в этом сейчас нет никакой необходимости, им американцы оставили достаточно для того, чтобы воевать еще лет 5-10 беспрерывно. Вот. Значит, можно оказывать нам какую-то техническую поддержку, можно делиться разведывательными данными там, и так далее.
Да.
Значит, понятное дело, что посылать туда войска абсолютно бессмысленно, потому что как только там появляется иностранная армия, все местные группировки объединяются против иностранной армии.
Конечно.
Как только она уходит, они начинают выяснять отношения между собой. Значит, соответственно, ну, в таком плане он, да, останется один на один. Это, кстати, серьезная проблема, потому что, я думаю, не случайно сейчас игиловцы организовали эти взрывы.
Потому что они
должны понимать то, о чем мы только что говорили, что сейчас Талибан как движение находится в состоянии когнитивного диссонанса. Политика диктует им необходимость сконцентрироваться на национальной идее, да, на национальном строительстве в Афганистане и забыть вообще о том, что за его границами что-то существует. А исламская составляющая, она у них очень сильна, они фактически базируются на этой самой исламской составляющей, требует от них более активных действий, значит, опять-таки, по поддержке единоверцев за рубежом, более того, по обращению к свою веру. Ведь дело в том, что там же у каждого из этих движений, да, у каждого из них свой подход к толкованию ислама. И у талибов, конечно, кстати, один из наиболее радикальных. Вот. И, соответственно, точно так же, как там, допустим, Саудовская Аравия везде продвигает свои взгляды, точно так же, как ИГИЛ пыталась везде продвигать свои взгляды, по идее, точно такое же требование, значит, должно предъявляться к тому же самому Талибану. Вот. Если они, они этого пока делать не собираются, да, они хотят сконцентрироваться на своих внутренних проблемах, то действительно у них просто, кстати, ИГИЛ попытается перехватить повестку и показать тем же самым боевикам, которые сейчас воевали в рядах Талибана, что их руководители изменили идеи ислама и переманить их на свою сторону. А ведь это же, в принципе, движение, не опирающееся на какую-то регулярную армию, регулярные структуры там и так далее. Сегодня эти боевики твои, завтра эти боевики мои.
Значит, ну да,
и вот,
да.
И они вчера не воевали за тебя, завтра не будут воевать против тебя. Точно так же, как афганская армия, раз и растворилась во времени и в пространстве. Только что воевала, раз и больше нету.
Угу.
Вот. С ними тоже может такое произойти. Почему я говорю, что ситуация в Афганистане на сегодня совершенно неопределенная. И нету такого талантливого человека, который мог бы сказать, во что она выльется в ближайшие месяцы. Надо просто ждать, смотреть, ну, каким-то образом можно пытаться на нее воздействовать. Надо понимать, что все возможности внешних сил, что российские, что китайские, что пакистанские, ограничены, да, иранские. То есть можно каким-то образом пытаться находить точки соприкосновения, можно пытаться поддерживать более или менее вменяемых политиков там, но гарантии, что они удержат власть и удержатся у власти, у нас сегодня нету.
7373-948, телефон прямого эфира. Сейчас хочу прям офф-топ, потому что, как обычно, понедельник, уже, по-моему, пятый, да, или четвертый понедельник мы с вами работаем, а все одни и те же вопросы от людей, значит, спрашивают, где Хазин, почему-то утверждают, что какая-то цензура на радиостанции, какой-то, видимо, там, лютует кровавый режим, так хотите сказать, товарищи. Если вы не читаете законодательство или даже не слушаете наш эфир, это ровно ваши проблемы. Поэтому, пожалуйста, внимательно слушайте эфир. В пятый раз я говорю, что господин Хазин, кандидат в Государственную Думу, по закону Российской Федерации, он не может появляться в эфирах, как на телеке, так и на радио, понимаете? Два месяца обязан у кандидата предоставляется отпуск. Это так называется по закону. Поэтому в понедельник выходит программа «Револьвер». Пожалуйста, внимательно слушайте то, что проходит в эфире, и не задавайте глупых вопросов, пожалуйста. А, возвращаясь к Афганистану. Здесь же еще история какая. Вот Виталий спрашивает, сейчас скажу, запрещенные ИГ, это чьи люди, если так можно выразиться? Когда мы говорим про запрещенный Талибан, подразумеваем Пакистан. А чьи ИГ? А я не знаю, когда мы говорим про Талибан, мы что, подразумеваем Пакистан?
Во-первых, мы не подразумеваем только и исключительно Пакистан. Действительно, у них есть серьезная опора, там, серьезные контакты с Пакистаном, с пакистанской разведкой. Так. Они их всегда поддерживали там и так далее. Значит, но... в их создании и в последующем выкармливании принимали активное участие американцы, которые потом их же и гоняли по этому самому, по всему Афганистану. Угу. Значит, сейчас через Пакистан с ними активно работают китайцы, значит, у которых с Пакистаном хорошие отношения, и которые тоже заинтересованы в стабильности в Афганистане.
Так.
Значит, опять-таки, Россия тоже с ними работает напрямую, непосредственно контактирует, значит, проводит переговоры. Поэтому сказать, что талибы это полностью... Да, кстати, Иран с ними наладил, в общем-то, вполне самое конструктивное отношение. И опять-таки, и все это в интересах, в общем-то, и Талибана как такового, потому что когда ты имеешь только одного партнера, угу. ты от него зависишь. Когда их у тебя несколько, то у тебя появляется пространство для маневра. Поэтому я не думаю, что они будут держаться исключительно за там, Пакистан и так далее. Хотя, поскольку пуштуны живут по обе стороны границы, значит, и зона племен в Пакистане, кстати, слабо, кстати, контролируется правительством, то всегда... событиям в Афганистане Пакистан не был равнодушен и всегда принимал в этом деле активное участие. Это для него естественный процесс, потому что если он не будет заниматься Афганистаном, то Афганистан займется им.
Писали, кстати, недавно, что, ну, опять же, любая информация сейчас связана с Афганистаном, она требует перепроверки усиленной, но писали, что якобы с приходом талибов они открыли какие-то шлюзы и тем самым там от засухи какие-то районы соседних государств избавляются.
На границе с Ираном у них была река, которая, я так понимаю, течет из Афганистана в Иран, значит, да. и воды, которые они делили друг с другом. Но в апреле или в мае этого года, значит, афганское правительство,
правительство
закрыло, угу. под наускиваемое американцами, талибы вроде бы открыли.
А есть еще такая история, вот когда говорим, что нужно посмотреть, что там все-таки будет, интересный момент, многие вспоминают там Афганистан, значит, 70-х годов, вообще то, что происходило тогда, мне кажется, это какая-то попытка, знаете, рационализация настоящего через прошлое, что, ну вот давайте вернемся к той модели, и тогда все будет хорошо, но объективно мне представляется, что невозможно не вернуться ни к какой прошлой модели, просто потому, что тогда были другие люди, тогда была другая геополитическая обстановка, и невозможно это как, вот, знаете, как на шаблон какой-то нанести в настоящий 21 век, 21 год.
Я не понимаю, к какой, собственно, модели вернуться.
Ну, какая-то, не знаю, там, светская, умеренно религиозная. Ну, по-разному говорят, понимаете?
Ну, дело в том, что когда в Афганистан входили советские войска,
да.
значит, то Афганистан до этого на протяжении практически десятилетия, ну, 6 лет как минимум, катился влево.
Угу.
То есть в начале Дауд сверг Захиршаха и рассказывал, значит, что в его программе значит, есть элементы социализма. Затем НДПА свергла Дауда. Значит, ну, НДПА вообще позиционировалась как марксистская партия.
Да, да, да.
Значит, и, соответственно, начала проводить именно коммунистические преобразования. Но после 1979 года, после входа советских войск, в Афганистане стали усиливаться националистические и исламские движения, потому что они стали базой сопротивления. Значит, и это происходило и происходит до сих пор.
Угу.
То есть те силы, на которые в свое время там опирался Советский Союз, они просто не существуют. они или уничтожены, или разбежались. Ну, частично уничтожены, частично разбежались.
Так.
Те силы, на которые опирались Соединенные Штаты, ну, мы видели, что с ними произошло. Собственно, их тоже уже нету. Значит, на базе чего сейчас там можно строить какое-то... что-то подобное тому, что было в 70-е годы.
Угу.
Значит, опять загнать туда 100-тысячную группировку российскую вместо американской, ну, это бессмысленно, они будут воевать.
Так.
Они, конечно, не победят, да, но воевать будут. То есть это значит, что ровно столько, сколько там находиться, это нести потери, тратить огромный материальный ресурс на поддержку очередной химеры, потому что афганское правительство будет существовать ровно столько, сколько там будут стоять иностранные войска.
И сколько будет денег туда вливаться?
Да, только они уйдут, сразу же афганское правительство исчезнет. Значит, только на за шасси самолетов будут цепляться уже не про американские афганцы, а про российские. Вся разница.
Да, но при этом мы же понимаем, что та тактика, которую, например, могут избрать экстремисты запрещенные организации Исламского государства или Аль-Каиды, вот, у которых там, естественно, нет, и мне кажется, нет никакой заинтересованности в том, чтобы талибы более-менее организовали какую-то, да, маломальски что-то напоминающее государство, потому что мы живем на рынке угроз. Это угрозы, естественно. Там взорвал, тут взорвал. Там, значит, американцы прилетели, бомбу сбросили. Тут, может, еще кто-то какую-то ограниченную операцию провел, не знаю, ЧВК какие-нибудь. И это бесконечный вот этот вот круговорот. И в этой связи, как представляется, а это же, как говорят, Афганистан, перекресток дорог, торговых путей. А территорию это все равно нужно каким-то образом от хаоса избавляться и стабилизировать. И вот мы все равно приходим к тому, от чего мы уходили. В любом случае, нужно, наверное, и наблюдать за тем, что там происходит, и, с другой стороны, наверное, не будут ли страны вынуждены принимать там какое-то активное участие в борьбе с терроризмом?
Ну, опять-таки, что значит активное участие? Активно участвовать можно путем вооружения внутренних афганских группировок.
Если, допустим, они так хорошо вооружены.
Если талибы окажутся несостоятельными, значит, будем вооружать других. Значит, можно их поддерживать точно так, как поддерживали американцы. В конце концов, как к власти в Афганистане пришел Северный Альянс, значит, который выбил талибов из Кабула, после чего уже был там избран Карзай президентом, или скорее назначен, а после него Гани. Значит, американцы оказали им серьезную воздушную поддержку. Значит, и после этого силы Северного Альянса смогли перейти в наступление и занять Кабул. Значит, потом уже там появились, по сути дела, американские войска.
Так.
Значит, ну, в Афганистане всегда найдется кто-то недовольный властью, кому можно дать оружие, оказать воздушную поддержку там, и так далее. Вон сейчас только в Паншерском ущелье сидят остатки правительственных сил.
Говорят, у них даже авиация есть
какая-то. И, судя по всему, пока что достаточно боеспособные. Не знаю, как там будет дальше, сколько они продержатся, но пока что они сдаваться не собираются. И неизвестно, сколько они продержатся. Они могут там годами сидеть.
Угу.
Вот. Значит, соответственно, воздействовать на неадекватное афганское правительство, если такое там появится, можно всегда. Но, повторяю, сейчас, на данном этапе, из тех радикалов, которые в Афганистане присутствуют, Талибан, в общем-то, наиболее вменяемый. То есть он собирается и воюет с Аль-Каидой, то есть с ИГИЛом, значит, он удерживает в рамках приличия Аль-Каиду, значит, и декларирует, по крайней мере, декларирует намерение построить более или менее нормальное государство. Дальше посмотрим.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ваши вопросы после информационного выпуска.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро. Мы продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Повторяю, уважаемые радиослушатели, по понедельникам у нас сейчас программа «Револьвер», потому что господин Хазин находится в отпуске в связи с тем, что он кандидат в депутаты Государственной Думы, и закон ему велит не появляться в эфире, не вести программу, находиться в отпуске, готовиться к избирательной кампании. Пожалуйста, товарищи, будьте внимательны, потому что пятую программу подряд я несколько раз за программу повторяю, все равно вопросы находятся, и все равно люди думают, что это какая-то подлость чьей-то стороны. Нет, товарищи, все гораздо прозаичней. Так, а тут был вопрос, да, вот, я же обещала несколько звонков от наших слушателей. Наденьте, пожалуйста, наушники, Ростислав. 7373948, Лимонадная Джо, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Евгений, здравствуйте, Ростислав. Мне хотелось бы вот уточнить. Наше руководство всегда декларировало, что оно поддерживает центральные власти, которые там, и не поддерживает оппозиционеров. Вот Карзай пришел в результате выборов, Гани пришел в результате выборов. Я это к чему говорю? Остатки вот этих центральных властей сейчас в Паншире находятся. Там вице-президент Афганистана. Там находится еще сын Ахмад-Шаха Масуда. Так может нам тогда не декларировать, что мы поддерживаем именно центральные власти, а не поддерживаем оппозиционеров? Либо тогда надо поддержать, потому что мы устанавливали отношения. Вице-президент Афганистана, он же провозгласил себя при бегстве Гани, что он берет...
Власть в свои руки, как бы, да.
Да, угу. Надо как-то определиться тогда, кого мы. Зачем тогда декларировать, что мы поддерживаем всегда центральную власть?
Ну, чтобы не называть их потом мятежниками.
Во-первых, во-первых, теперь центральная власть в Афганистане – это талибы, потому что они же захватили Кабул. И они контролируют большую часть Афганистана. Более того, таковыми их признали американцы, которые создали правительство Гани, значит, а до него правительство Карзая, они их признали еще до того, как талибы захватили Кабул. Потому что, уходя из Афганистана, американцы провели переговоры с талибами, при этом не подключили к этим переговорам, собственно, афганское правительство. Они вели переговоры с глазу на глаз. Афганское правительство так и не смогло начать переговоры с талибами. Вот. После этого его фактически американцы, мягко говоря, предали. Значит, перевооружив талибов, передав им, по сути дела, без боя все свои базы там, и так далее. Так. Вот. И талибы стали центральным правительством, а правительство Гани развалилось. Значит, там вице-президент может провозглашать себя кем угодно, да? Значит, но дело в том, что если бы исчез только Гани, то тогда, да, он сидел бы в Кабуле, этот вице-президент, и управлял бы Афганистаном. Но исчезла армия, исчезла полиция, исчезли службы безопасности, исчез государственный аппарат, исчезли губернаторы. Никак. Они не исчезли, они все перешли на сторону талибов. Угу. А это уже факт, свидетельствующий о том, что сегодня можно признавать, можно не признавать. Это может нравиться, может не нравиться, но талибы, по сути дела, являются властью, контролирующей Афганистан. Может, завтра будет по-другому? Не исключаю. Я говорил, что пока что эта власть у них такая, достаточно эфемерная. Они ее пытаются упрочить, но не факт, что у них это получится. Вот. Может, завтра будет и по-другому. Но сегодня талибы в реально являются центральной властью Афганистана. И, кстати, сын Ахмад-Шах Масуда – это вообще не должность в правительстве. Он, конечно, местный авторитет в Паншарском ущелье, да?
С учетом того, да, значит, что там вот,
но
кланы.
Но он там авторитет у местных афганских таджиков, да? Но это не правительственная должность сына Ахмад-Шаха Масуда.
Но имеется в виду, что там у кого-то покоробило тоже высказывание было, уже я не помню, когда их назвали мятежниками, вот, и говорят, ну как-то так, то есть нам надо определиться, за кого мы.
Ну, мятежниками их, конечно, тоже называть не следует, потому что, когда в стране идет гражданская война, то там обе стороны мятежники.
Да.
Значит, а в результате героем становится только победитель. А кто будет победителем, еще неизвестно, потому что гражданская война в Афганистане идет давно, и победителями там были самые разные силы на протяжении этих десятилетий. И пока она не закончилась, окончательную точку в этом деле ставить рано. Поэтому мятежниками их называть не стоит, конечно. Вот. Но надо понимать, что это не совсем, кстати, обычная ситуация, когда в стране 50 лет идет гражданская война, когда правительства, по сути дела, меняются только насильственно и, по сути дела, сидят на штыках, зачастую на иностранных штыках. значит, то в этих условиях говорить о том, чтобы там центральная власть когда-то там кем-то избиралась, так она избиралась, по сути дела, не избиралась, а назначалась. И Карзая назначили американцы, и Гани назначили американцы. Карзай собирался переизбираться, но ему сказали, нет, не надо. Ну, да, будет другой человек. Мы нашли тебе замену. Вот. Значит, и Карзай сейчас, кстати, сотрудничает активно с талибами.
Так он и сказал, что он как раз никуда не уйдет. Там была, правда, фейк какой-то был кем-то вброшен, что он под домашним арестом находится, но в итоге опровергли, сказали, что никакого ареста, и еще Абдулла вместе с ним. Вот. Но по факту этого не было.
Да. Так что здесь там, опять-таки, можно поддерживать попытки России наладить какие-то отношения с талибами, можно не поддерживать, можно к этому относиться как угодно. Но утверждать, что в Паншерском ущелье сидит центральное правительство, это слишком смело.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло, доброе утро.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Да, Георгий, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот наши чиновники уже заявили, что готовы приступить к восстановлению.
В МИДе
просто
сказали,
может для, да. для чиновников это просто хорошая коррупционная схема просто. Деньги уходят туда, никем не контролируются и там исчезают. Просто это из-за этого может быть очень легкие, как говорится, для обогащения возможности.
И Замир Кабулов сказал только поэтому, потому что ему что-то обещали якобы. Ну, значит, тоже странная логика.
Значит, дело в том, что о готовности приступить к восстановлению заявил МИД. Но МИД точно не будет ничего восстанавливать, значит, и ему точно не будут на это дело выписывать некие бюджеты. Значит, так что пока что потенциально заинтересованные коррупционеры никак не обозначились.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Другое дело еще по поводу все-таки последствий для... например, Соединенных Штатов Америки в связи с тем, что там происходит, и в связи с тем, что, да, вот этот удар был вчерашний, где погибла семья из 9 человек, включая 6 детей. Я просто пролистала ради интереса заголовки иностранной прессы на эту тему, и там продолжается дискуссия на тему того, что, во-первых, Fox News, когда Байден говорит успех про Афганистан, это значит поражение, Афганистан знаменует полное политическое и духовное затмение, тут, значит, еще говорят про российско-китайский парадокс в контексте того, что американцы ушли из Афганистана, потом Le Monde говорит, мы живем в эпоху тьмы, и ужас победы Талибана в Афганистане, это прежде всего результат множества серьезных ошибок западных лидеров. То есть в мировой прессе активизируется вот эта дискуссия, что это какие-то катастрофические последствия для западных демократий, для Соединенных Штатов в частности.
Ну, понимаете, когда Советский Союз уходил из Афганистана, то наша пресса тоже в один голос писала о том, что действительно народ поддерживал, объясняя, что это страшнейшее поражение, значит, что...
Гибель империи, фактически,
что это,
да.
Что это подрыв всех устоев, что теперь туда придут американцы и так далее. Угу. Самое интересное, что да, Советский Союз после этого развалился, американцы в Афганистан пришли там и так далее. Ну и что? Ну, закончилось тем, что теперь оттуда ушли американцы. Вот. Хотя, повторяю, ни Советский Союз, ни Соединенные Штаты войну в Афганистане не проиграли, не могли проиграть физически. Но они ее просто не выиграли. Потому что для того, чтобы выиграть подобного рода войну, надо просто отгеноцидить как минимум там, половину населения Афганистана, а может быть и больше. Тогда потенциально можно одержать военную победу. Значит, но с точки зрения правил игры в современном мире такое тоже невозможно.
С вашей точки зрения, все-таки вот это вот в плане каких-то глобальных геополитических последствий и подходом к тому, что есть война современная, это же, ну, не конец эпохи интервенции, как вы считаете?
Нет, конечно. Слушайте, посмотрите на улицу. Любая страна содержит армию.
Да.
Значит, армия предназначена для того, чтобы воевать. Значит, более того, все, конечно, рассказывают о своем миролюбии, да, но никто не упускает, возможности использовать армию для решения своих внешнеполитических проблем там, где это возможно.
Угу.
И там, где это выгодно.
Да.
Просто это не всегда выгодно, да, потому что вообще война – это дело очень дорогое. Современная война – это дело еще более дорогое, чем войны предыдущих столетий. Вот. Но там, где война может принести серьезные дивиденды, ни одно государство не упускает случая армию использовать. Значит, и никто особенно не стесняется. Ну, кстати, объяснения всегда находят. Значит, правильное объяснение, да?
А потом статистику по, значит, да, по тому, какую прибыль получает компания Lockheed Martin, например, от присутствия в Афганистане, да,
американцы. Ну, понимаете, просто можете сравнить объяснение. Значит, когда мы спорим с американцами в Сирии, мы говорим, что нас туда пригласило законное правительство, да. А они говорят, что нас туда пригласил народ. Когда мы спорим с американцами по Украине, мы говорим, что нас в Крым пригласил народ, а они говорят, что их пригласило законное правительство.
Каждый будет все равно объяснять свои действия по-своему.
То есть в любом случае, там мы выполняем интернациональный долг, а там мы интернациональный долг не выполняем. Значит, всегда любое государство руководствуется своими интересами. Значит, если государство руководствуется какими-то светлыми идеями, оторванными от реальной жизни, такое государство просто исчезает. Потому что нельзя беспрерывно затрачивать ресурсы без отдачи на реализацию абстрактных идей. Значит, мы живем в реальном мире, да, если мы не зарабатываем, а только тратим, то если мы достаем из тумбочки, ничего туда не складываем, рано или поздно в тумбочке все заканчивается,
ну, да.
Значит, и тумбочка разваливается. Значит, и мы это, кстати, пережили уже один раз. Ага. Вот. Значит, сейчас к этому, кстати, близки американцы, которые тоже, значит, их посетила идея о том, что они уже почти обеспечили светлое будущее всему человечеству. Осталось только осчастливить последних. Значит, тут-то и выяснилось, что до светлого будущего еще очень далеко, а проблемы у Соединенных Штатов возникли, ну, я бы сказал, уже даже нерешаемые.
А тут слушатель наш спрашивал. Виталий, во-первых, у нас стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. А спрашивает Виталий, по-моему, если американцы вдруг сейчас тоже резко выведут свои войска из Ирака, то как долго там продержится то правительство, которое работает под эгидой американцев?
Ну, я думаю, что у этого правительства есть шансы продержаться достаточно долго, потому что оно ориентируется еще и на Иран.
В Ираке вы имеете
да.
в виду?
Да. Угу. Вот. И у них хорошие контакты с Ираном, и, там, ну, возможно, какие-то там перемещения, замены и так далее будут проводиться, но в целом у них есть шанс пройти этот транзит не так драматично, как он проходил в этом самом в Афганистане.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Слушаем вас.
Я вот хотел с этой точки зрения, со следующей точки зрения, да, еще взглянуть на эту проблему. Вот как ведущая сказала, что это ужас для западной демократии. А если на самом деле это окажется так, вот я хотел бы, чтобы Ростислав прокомментировал. Но я хочу еще предысторию.
Коротко, вопрос свой, пожалуйста, да.
Насколько мне известно, 30 лет назад создали Пакистан, там Штаты, конечно, вот этот Талибан. Ну, Талибан переживал их деньги, и вот все дальше. Сейчас он переживал Советский Союз, который хотел там ввести социализм, там переживал сейчас американскую демократию. А, ну, я, насколько помню, в нулевые годы, 2000, это самое, там вот Омар был мула, и талибы правили. И они сказали, мы наведем порядок с наркотиками. Ну, главная головная боль вроде бы была такая. И они навели порядок, они ввели смертную казнь и прочее, все затихло. Потом быстренько туда вернулись американцы и свергли талибов, которые, значит, прекратили наркотики.
Вопрос вот в чем, вопрос в чем, да, вопрос.
Вопрос в том, что это действительно серьезный звоночек, и восточная мясорубка вот эта, она может и перемолоть. Я как считаю, Ростислав?
Не совсем понял, чего она может перемолоть, но дело в том, что перемололи там всех не талибы, а всех перемолол афганский народ, потому что талибы имели весьма условную поддержку. Еще раз повторяю, что фактически сейчас они пришли к власти просто потому, что народу стало от гражданской войны. А когда вышел из Афганистана Советский Союз, талибы очень долго воевали, но так и не смогли победить окончательно Северный альянс.
Так.
Вот. Значит, и могли бы воевать там еще очень долго, если бы не вошли бы в страну американцы. Как только вошли американцы, то, значит, сразу же все обвинились против американцев. Потому что невозможно в государстве, которое находится на уровне развития, ну, в 73-м году, я говорил, находилось на уровне развития где-то конца 19-го, начала 20 века, а сейчас находится уже на уровне развития 15-16 века. Невозможно там установить порядки, характерные для века 21-го. Значит, именно эти порядки будут отвергаться населением, потому что они будут для него совершенно чуждыми. Оно живет в других экономических и общественных условиях.
Тогда другой момент возникает. Я видела тоже дискуссию и попытку вот эту проанализировать эпоху становления государственности в бывших колониях, значит, в конце 60-х-70-х годах. И про Афганистан там тоже говорили, что даже, получается, мамы, наверное, современных афганских женщин застали тот период, когда там образование, работа, никаких хиджабов, никабов, бурки, вот этого ничего не было. И в этой связи тогда же был прям, ну вот, вал таких революций в стране, вот. А потом что-то такое произошло, когда там арабские весны начались и так далее, что наоборот, вот эта вот история про национализм, про что-то, про... Значит, возвращение в 13-14 век в плане того, какова роль женщины, какова роль мужчины, что дозволено, что недозволено, медицину нельзя, образование нельзя. Почему-то к этому стали возвращаться, хотя представление некоторых людей, эволюция, она как раз превалирует. А здесь инволюция происходит, ну, в культурном плане, я имею в виду.
Не везде стали возвращаться. В основном в странах, где произошла так называемая арабская весна, да, в основном все спокойно себе вернулись к арабскому национализму, а всяких там братьев-мусульман в очередной раз загнали на Можай.
Да.
Значит, есть эксцессы, да. Значит, вот помимо Афганистана, это еще Ливия. И, опять-таки, мы, ну, просто можем увидеть, что это абсолютно идентичные случаи. То есть и там идет гражданская война, только в Афганистане она идет дольше, чем в Ливии. Значит, соответственно, во время гражданской войны совершенно непродуктивно расходуется государственный ресурс. То есть упрощаются, разрушается экономика, упрощаются общественные отношения, и государство начинает постепенно, государство и общество начинает постепенно отступать, значит, в своем развитии, деградировать. Значит, и скатывается по ступени там, 18, 17, 16 и так далее века. Мы, кстати, то же самое наблюдаем на Украине, где идет гражданская война, где тоже мы видим деградацию государства и общества. Значит, просто потому, что они говорят в основном все по-русски, похожие на соседей, да, там, по дому, по двору, там, где угодно, то это не так заметно. Там не носят хиджабы, да, там, и так далее, там другая национальная традиция. Но, тем не менее, там происходит тот же самый процесс. Вот. Поэтому там, где начинается гражданская война, там общество начинает отбрасываться в предыдущие века и в предыдущие формации. Вот. И в Афганистане эта гражданская война идет 50 лет. Они и до гражданской войны были не самой передовой страной, мягко говоря. Значит, они только начинали вступать на путь модернизации. Значит, в результате этой самой гражданской войны они оказались отброшены в своем развитии на несколько столетий назад. И до тех пор, пока она будет продолжаться, у них шансов на восстановление нет никаких. Они будут деградировать дальше. Поэтому, если происходит стабилизация, то есть Афганистан заинтересован в любой стабилизации, даже путем прихода к власти не сахарного режима талибов. Главное, чтобы в стране наступила стабильность, потому что затем сам принцип построения государства, значит, необходимость поддерживать в нем политическую стабильность будет диктовать ускоренное возвращение к тем позициям, на которых Афганистан находился в 73-м году.
Да.
Возможно, они будут происходить там в другой форме, да, я уже говорил, что это будет уже не светское государство под властью короля, да, такой вот исламский там эмират, да, значит, но тем не менее, я говорю, мы видим, что в Иране жесткое исламское правление не мешает модернизации. Значит, соответственно, в Афганистане может произойти то же самое, тем более, что талибы сейчас очень тесно сотрудничают не только с Пакистаном, но и с Ираном. Вот, поэтому дальше посмотрим, как будут развиваться события. Но самое главное сейчас для афганцев это прекратить гражданскую войну, они к этому стремятся. Получится у них или не получится, это другой вопрос.
Так, ЛГГ говорит, возможно, покажут двойные стандарты, но в Крыму нас, русские, попросили по-русски, а в Афганистане не американцы, не по-американцы попросили талибов.
Не понял.
Ну, это когда сравнение было, что мы
пришли... Мы вообще так говорили о Сирии, о том самом, причем тут талибы.
Нет, про Афганистан какую-то параллель говорят по поводу интервенции, видимо, американской интервенции в Афганистане, да.
Ну, значит, мы говорили, я приводил пример Сирии и Украины, да? Угу. Значит, в Афганистане, если сравнивать, надо сравнивать в таком случае интервенцию Советского Союза и интервенцию американскую. Значит, объяснялись они примерно одинаково. Угу. Значит, необходимостью борьбы с экстремизмом, поддержки нормальной светской власти. Вот. И привели к примерно одинаковым результатам. Только, повторяю, Советский Союз свернулся и ушел через 10 лет. Значит, американцы свернулись и ушли через 20 лет.
С вашей точки зрения, означает ли, что сейчас вот эта глобальная идея Соединенных Штатов Америки, которая была после 11 сентября, по поводу борьбы с международным терроризмом, она, ну, для американцев лично сейчас прекращает существовать, потому что такие деньги потрачены, такие, там столько людей убито, и Ирак, Афганистан, и, в общем-то,
вы понимаете, такое же не пойдут. После развала Советского Союза американцы стали ощущать пустоту. То есть у них не оказалось на международной арене спарринг-партнера.
Понятно.
Вот. И порыскав в поисках нового источника зла, значит, они там Хусейна попытались назначить, там еще что-то, но все были как-то мелковаты.
Милошевич,
да, тоже, они пришли к необходимости бороться с абстрактным международным терроризмом. Вот. Но международный терроризм – это не Советский Союз, не коммунистический Китай, значит, не Россия там, и так далее. Это что-то непонятное, что нельзя поймать за хвост и победить, потому что он постоянно находится в какой-то другой стране,
да.
Значит, и так далее. И он не может являться, то есть сетевая структура не может являться противником, эквивалентным противником регулярного государства. Они живут как бы в разных измерениях совершенно. Вот. Поэтому эта борьба была изначально обречена на провал. Просто Соединенным Штатам было необходимо каким-то образом обосновать свое продолжение, своей активной военной политики по всей планете. Они это дело обосновали, да, но, тем не менее, сама военная политика их обанкротилась, потому что нельзя воевать против абстракции. Тогда непонятно, каким образом разворачивать силы, какие и против кого. Вот они воевали против абстракции. И в результате вот эта вот борьба с тенью, да, борьба с абстракцией, надорвала их больше, чем если бы это был реальный противник.
Стратегический инвестор говорит, почему нельзя изолировать Афганистан от всего мира, как Северную Корею. Простите, но Северная Корея сама от мира изолировалась.
Да, в том-то и дело, что Северная Корея сама изолировалась.
Они ее изолировали.
Если бы Северную Корею бы изолировали бы внешне, то она бы не была бы изолирована.
Вот да. Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, потом Макс с Мариной. Я к вам вернусь через пару часов.